«Мне припоминается, — задумчиво говорит Лолита, — что вы как-то сказали, будто только глупец пойдет плавать по доброй воле и удовольствия ради. Вы и в самом деле не любите море?» «Вы шутите? На всем белом свете нет места гаже». «Зачем же вы продолжаете?» «Больше некуда». Доходят до Равелина, приближаются к Калете. Смутно вырисовываются во мраке караульная будка и силуэт часового. Пятна света, бросаемого фонарями, выхватывают из темноты полукружие белого песка. Из-за дощатых стен таверны под полотняным навесом доносится музыка, смех, песни. На черном фоне неподвижной воды выделяются более светлые очертания вытащенных на берег шлюпок и яликов, а за ними подальше канонерских лодок, стоящих на якоре. В Кадисе, думает Пепе Лобо, все кончается морем. «Я хотела бы спуститься туда», — говорит Лолита. Корсар несколько растерян, даже при том, что сегодня карнавал, а она под маской, но гремящей музыкой, переполненной моряками, солдатами, дешевыми женщинами кабаки на Калете не место для порядочной дамы. «Это вы не очень удачно придумали», — бормочет он в замешательстве. «Может, лучше было бы...» «Да успокойтесь вы», — смеется она. «Это ведь пожелание, а не намерение». Опершись о каменный парапет, они стоят молча, рядом, близко друг к другу, вдыхая влажно пахнущий илом солоноватый воздух. Лобо физически ощущает у своего правого плеча ее присутствие. Кажется, что даже чувствует тепло ее тела. Или это ему в самом деле лишь кажется? «Вы ожидаете подарка судьбы?» — спрашивает Лолита Пальма, возвращаясь к прежнему разговору. «Что ж, — думает Пепе Лобо, — можно и так сказать. Подарок судьбы». И спустя мгновение кивает очень серьезно. «Я его ищу, да. И как только найду, навсегда позабуду про море». «Да? В самом деле?» Ее удивление не кажется наигранным. «А я думала, вам нравится такая жизнь, приключения». «Вы ошибались». Снова молчание. Пепе Лобо вдруг захотелось выговориться. Объяснить все то, что прежде никому объяснять не собирался. «Я живу так, потому что иначе жить не могу. Вы называете это приключениями? Пусть так. Но я отдал бы все приключения на свете за пригоршню золотых. Если когда-нибудь удастся покончить с этим, куплю себе клочок земли как можно дальше от моря, чтобы не видеть его. Дом построю, беседку, и буду сидеть там вечерами, смотреть на закат и не думать, выдержит ли якорь, надо ли взять рифы, чтобы ночь прошла спокойно». «А женщина?» «Женщина? Что ж, может быть. Может быть, и женщина ко всему этому». И замолкает в растерянности. Лолита Пальма задала свой вопрос бесстрастно, холодно. Словно просто добавляла к его перечню еще один позабытый им пункт. И как раз этот отчужденный тон, истинный или показной, сбил корсара с толку. «Вы скоро осуществите свою мечту», — говорит она. «Я имею в виду, что денег будет достаточно. И что вы сможете сойти на берег?» «Может быть. Во всяком случае, не стоит загадывать». Маяк над замком, на конечности перешейка Сан-Себастьян, освещает их своим пульсирующим огнем. Черный силуэт часового медленно прохаживается вдоль стен вперед и назад. Лолита Пальма не откидывает капюшон с головы, но маску сняла. Лобо смотрит, как в проблесковых маячных огнях то возникает из тьмы, то вновь исчезает ее профиль. «Знаете, чем мне нравятся моряки? Они много видели и мало говорят, и верят тому лишь, что видели собственными глазами, познали на собственном опыте, а не вычитали из книг. Морякам никогда не нужно общество, они привыкли к одиночеству. И еще у них, у вас, есть какая-то наивность, простодушие, присущая тем, кто, сходя на сушу, словно попадает в дебри неведомого мира, от которого не всегда знаешь, чего ожидать». Пепе Лобо слушает ее с нескрываемым удивлением. «Ах, вот как, значит, выглядит он в глазах других людей. Так, стало быть, видит его она». «О людях моего ремесла представление имеете лестное, однако превратное», — отвечает он. «Самый отъявленный сброд, какой встречался мне в жизни, встречался не где-нибудь, а на палубе корабля. И знаете ли, еще скажу, если позволите, что никогда не оставил бы вас наедине с моей командой». «С вашего разрешения, сеньор, я позабочусь о себе сама». После краткой, исполненной негодования паузы, следует ответ прежним тоном. «Родовая фамильная гордость семейства Пальма. При очередном проблеске маячного огня на лице Пепе Лоба обнаруживается улыбка. Я выросла в окружении моряков, капитан. У нас в доме, — говорит непререкаемо и самоуверенно. Пульсирующие далекие вспышки высвечивают упрямый профиль. Она смотрит в море. Вы, сеньора, судите по тем, кто изредка приходил к вам в гости, и потому, что прочли в книжках. Я умею видеть, капитан. В самом деле? И что же, например, вы видите во мне?» Вопрос повисает в воздухе. Хрупкое равновесие, в котором балансировал разговор, нарушено. Лолита Пальма молчит, чуть приоткрыв рот. Она, кажется, растерялась, и Пепе Лоба неожиданно для себя тронут непривычным чувством, похожим на раскаяние. Впрочем, заданный им вопрос из разряда тех, на какие не ждешь ответа. «Послушайте», — говорит он наконец, — «мне 43 года, а я по ночам просыпаюсь каждые 2 часа, чтобы определить, где находится судно и не переменился ли ветер. Желудок у меня ни к черту от гнусной корабельной кормежки. По нескольку дней кряду мучаюсь головными болями. Если долго нахожусь в одной позе, суставы хрустят, как у древнего старца. К перемене погоды ноют все кости, которые ломал себе когда-либо. Сам или при чем-нибудь содействии. Налетит хороший шторм, ошибется ли штурман в счислении, зазевается рулевой или просто хоть на минуту от меня отвернется удача, я мгновенно потеряю все. Не говоря уж...» И замолкает, не желая продолжать. Не хочет говорить, чего он боится на самом деле. Что может стать калекой или погибнуть. И спрашивает себя, а к чему вообще было сказано все предыдущее? Что он хочет доказать этой женщине? Что опровергнуть? В чем разубедить? Что преодолеть? Быть может, желание обернуться к ней и, очертя голову, схватить ее в объятия? Часовой вернулся в свою будочку, и там на мгновение вспыхнул огонек, прикуривает. Свет маяка выхватывает из мрака полумесяц крепостной стены и глубоко вдающийся в море скалистый язык. Патрульный катер, медленно скользящий по воде мимо канонерок. Лолита Пальма поворачивает туда голову. «Почему вы поступили так с Лоренцо Веруэсом?» Вероятно, упоминание о сломанных костях навело ее на мысль об инженер-капитане. Пепе Лоба смотрит на нее сурово. «Он сам этого хотел?» «Мне рассказывали, что вы повели себя недостойно кабальеро?» «Это сказано со смешком», — Лолита некоторое время молчит. «Вы не могли не знать, что он мой друг», — наконец произносит она, — «друг нашей семьи». «А он знал, что я капитан на вашем судне. Одно другого стоит». «Та история на Гибралтаре не дает вам покоя?» «Да к дьяволу Гибралтар! Вы ничего об этом не знаете, и потому не имеете права». Кратчайшая пауза, потом Лолита говорит очень тихо, почти шепотом: «Верно, клянусь Богом, у которого это право есть». Ее реплика повергает корсара в удивление. Женщина стоит неподвижно, повернувшись к нему в профиль, упрямо глядя в море и в ночную тьму. Часовой, которому они наверняка видны, начинает напевать. Не громко, не печально и не весело. Какое-то почти невнятное утробное кряхтение, будто прилетевшее неведомо из какой дали веков. Лобо едва разбирает слова. «Нам, наверное, пора вернуться», — говорит он. Но Лолита качает головой и отвечает не так, как раньше, почти нежно. «Карнавал бывает лишь однажды в году, капитан». Она показалась бы вдруг совсем юной и хрупкой, если бы не ее взгляд, который она ни на миг не опускает в нерешительности и не отводит от Пепе Лобо, когда тот, склонившись, целует ее в губы. Очень медленно и осторожно, словно давая ей время отстраниться. Но она не отстраняется, и моряк ощущает податливость полуоткрытого свежего рта и внезапный трепет, проходящий по всему ее телу, одновременно и крепкому, и покорно никнущему в кольце его рук. Так проходит несколько секунд. Не закрывая глаз, не сводя их с Лобо, она молча и совершенно неподвижно стоит в своем домино с откинутым на спину капюшоном. Потом, чуть подавшись назад, мягко прикасается пальцами к лицу моряка, не отталкивая, не притягивая к себе. Проводит вытянутыми пальцами и ладонью вдоль щек, по лбу, скользит ими по векам, как слепая, что хочет запечатлеть чьи-то черты в прохладе руки. И когда, наконец, отступает, то медленно. Так, словно каждая пять расстояния, отделяющего ее пальца от его лица, дается ей с мукой и болью. «Пора идти», — раздается ее спокойный голос. Симон де Фоссё плохо спал сегодня. Он допоздна засиделся за расчетами и чертежами новой запальной трубки, над которыми без особенного, впрочем, успеха бился уже несколько недель. И над последней депешей, полученной с того берега бухты. Комиссар полиции указал новый сектор обстрела в восточной части Кадиса, сообщил конкретные даты и время. И сейчас, лежа с открытыми глазами в темноте укрытия, капитан чувствует, что-то идет не так, как должно. Ночью, когда он ненадолго забылся неверным сном, ему мерещились какие-то непривычные звуки. Оттого и возникло по пробуждении это странное чувство. «Испанцы! Герильеры!» От грянувшего поблизости крика капитана подбросило на койке. Вот оно! Вот почему так ныла душа! Непривычные звуки, чудившиеся ему сквозь сон, были трескотней ружейных выстрелов. Теперь, торопливо сдирая с себя ночную сорочку, нашаривая в темноте брюки и сапоги, он отчетливо различает их. Спотыкаясь, выскакивает наружу с саблей и пистолетом. Едва он оказывается на батарее, гремит разрыв, и слепящая вспышка освещает корзины с землей, блокгаузы, траншеи, бараки, из которых один, тот, куда попало ядро, уже полыхает вовсю. Несомненно, швырнули горшок с порохом и смолой. На фоне пожара мечутся по батарее фигуры полуодетых солдат. «Прорвались внутрь!» — слышен чей-то крик. «Герильеры внутри!» У де Фоссё, который узнал, кажется, голос сержанта Лабиша, мурашки по коже. На батарее ад кромешный. В сумятице и неразберихе звучат разноголосые крики, вспыхивают выстрелы, пляшут тени, мечутся, сбиваясь в кучу или наталкиваясь друг на друга, темные фигуры. Нельзя понять, кто здесь свой, кто враг. Силясь сохранять хладнокровие, капитан отступает, убеждается, что испанцев рядом нет, и оглядывает позицию, занимаемую Фанфаном и его братьями. Там, на артиллерийском редуте, защищенном досками и фашинами, тоже сверкают штыки и сабли, мелькают вспышки. Идет рукопашная. Теперь де Фоссё наконец понимает, что произошло. Это никакие не герильеры, это испанцы высадили десант, чтобы уничтожить гаубицы. «Ко мне! Сюда!» — не кричит, а воет он. «Спасайте орудие!» «Это все из-за маршала Сульта», — внезапно понимает он. Сульт, главнокомандующий французскими войсками в Андалусии, снял Виктора с должности командира первого корпуса и отправился с инспекцией в Херес, Эль-Пуэрто-де-Санта-Марию, Пуэрто-Реаль и Чиклану. Сегодня он ночует в миле отсюда, а утром, как было оповещено, намеревается посетить Тракадеро. Вот неприятель и решил поздравить его с добрым утром и с благополучным прибытием, устроив этот ночной рейд. Зная испанцев, а Симон де Фоссё уверен, что знает, весьма логично предположить, что дело было именно так. То же самое произошло год назад, когда приезжал король Жозеф. По мнению капитана артиллерии, к нему и его людям это не имеет ни малейшего касательства. Вот уж поистине в чужом перу похмелье. «На батарею! Отбивайте батарею!» Словно в ответ на это требование гремит выстрел и пуля, пройдя над самой головой де Фоссё, расщепляет доску настила у него за спиной. Капитан благоразумно уходит со света. Он не решается броситься на врага с саблей, памятая, что в рукопашной испанцам равных нет. Слава богу, Не довелось проверить это на себе самом. Довольные того, что огромные навахи, которые раскрываются с семью зловещими щелчками, видятся ему в самых его кошмарных снах. Стрелять де Фоссё тоже пока остерегается. Не стоит прежде времени тратить единственный заряд. Сомнения его разрешают несколько солдат, огнем и штыковым ударом расчистившие путь. «Славные ребята», — с облегчением думает капитан, присоединяясь к ним. Ворчуны или жебоки, когда нет дела, и они томятся скукой, однако в драке неизменно обретают боевой дух. «К пушкам! Все к пушкам! Живей!» Если есть на свете что-нибудь противоположное понятию «герой империи», то это, конечно, он, капитан артиллерии Симон де Фоссё. У него весьма смутные представления о бранной славе Франции, да и какой он в сущности солдат, но все же каждому свое время, свое место. И его приводит в выступление одна мысль о том, что схватка приближается к позиции, где стоят его драгоценные гаубицы Вильян-Труа-Рюти, а также еще два орудия, доставленные недавно с Севильского литейного двора. Он возлагает немалые надежды на эту парочку, которую прислуга окрестила Люлю и Генриетта, что грязные руки Манола могут прикоснуться к их незапятнанной бронзе. И потому во главе полудесятка канониров, выставив саблю на случай нежелательной встречи, капитан бежит на бастион, где в полнейшей неразберихе гремят выстрелы и крики, лязгает оружие. Там настоящая свалка. Когда над настилом взрывается очередная бомба, де Фоссё в отблеске пламени может различить Бертольди. Без мундира, в одной сорочке, лейтенант, схватив карабин за ствол, отбивается прикладом. Где-то близко, слишком близко, почти рядом, как испуганно понимает де Фоссё, слышатся крики по-испански. Что-то вроде «Бамонус, Бамонус!». И несколько проворных теней, вынырнув из мрака, кидаются навстречу Симону де Фоссё. Тот не успевает сообразить, атакуют они или отступают, ясно одно, бегут прямо на него, и когда оказываются в 4-5 шагах, вслед за быстрыми вспышками ружейных выстрелов, жужжат над головой капитана пули. Красноватым, от пламени далекого пожара, блеском отливает сталь штыков или длинных ножей. Капитан, одолевая панический ужас от того, что все это сейчас обрушится на него, вскидывает пистолет, тяжелый, с массивной рукоятью, год 9, стреляет, не целясь в набегающую тень, а потом полосует воздух саблей, чтобы не дать испанцам подобраться вплотную. Клинок чуть-чуть не дотягивается до переднего, и тот, втянув голову в плечи, пригнувшись, наносит быстрый удар ножом, но, по счастью, лишь распарывает на де Фоссё сорочку и тотчас исчезает во тьме. Трудно бежать в потьмах, особенно если в одной руке открытый нож, а в другой — разряженное ружье. Длинный Шарлевиль очень мешает Филиппе Мохаре, когда он опрометью несется прочь от батареи, но бросить его не дают нерушимые понятия о том, что стыдно мужчине вернуться без оружия, как бы туго ни приходилось. Вот Соливар никогда и не бросал его. Не бросит и сейчас. По нынешним временам ружье — ценность немалая. Что же касается нападения на Кабесуэлу, то обернулось оно полнейшим пшиком. Кое-кто из товарищей, которые бегут в темноте рядом, торопясь поскорее выскочить на берег, к лодкам, дай-то бог, чтобы они еще были там, с тоской думает Махара, по обыкновению кричат «измена», как всегда, если дела идут скверно и люди кладут головы понапрасну из-за бесталанности командиров и позорного неумения организовать вылазку. С самого начала не заладилось. Вылазку назначили на 4 утра. Первыми должны были идти 14 британских саперов под командой лейтенанта, за ними следом 25 стрелков-ополченцев с Ислы, а 4 канонерки поддерживать их огнем с якорной стоянки у мыса Кантера, а полурота егерей держать побережье, чтобы обеспечить отход. Как полагается, егеря к сроку не прибыли, так что ожидавшие во тьме бухты шлюпки с обмотанными тряпьем веслами, чтобы тихо было, очень даже просто было обнаружить и уничтожить. Поколебавшись несколько, идти ли вперед или возвращаться, лейтенант Лососи решил, что дольше ждать невозможно. Мохара слышал, как он сказал «go ahead» или что-то вроде того. «Тоже хочешь», — пробормотал кто-то поблизости, «свой ломтик славы получить». Высадка прошла гладко, благо ночь была темная, безлунная. Первая партия тихо-тихо выбралась на берег, горло первым французским часовым перерезали, так что те даже и не вскрикнули, но вот дальше все непонятно почему пошло как-то наперекосяк. Грянул один выстрел, за ним другой, и поднялся большой переполох. Стрельба и пожар, и резня грудь в грудь, в рукопашную, так что спустя самое небольшое время англичане и испанцы дрались уже не для того, чтобы захватить батарею, но исключительно во спасение собственной шкуры. Тем же самым в настоящую минуту и занят Филиппом О'Хара. Мчится проворней оленя на берег, рискуя споткнуться в темноте и голову себе сломать. Держа в одной руке нож, а из другой так и не выпустив ружье, и еще успевает проворачивать в голове мысль, очень присущую людям такого склада и нрава, каков он. Что ж поделать, жизнь она такая, иногда даст сорвать банк, но чаще обставит вчистую. Но сегодня ему проигрывать совсем неохота, и тем более вчистую. Соливар знает, возьмут в плен, пиши пропало, медного грошика за жизнь его нельзя будет дать. Для всякого испанца, кто в гражданском платье, но с оружием в руках попался французам, это означает моментальную казнь. Мусью в особенности ярятся на таких, как он. Всех поголовно считают герильерами, даже если они и сражаются плечом к плечу с регулярной армией и на шапке или на груди, рядом с гирляндой ладанок и образков, нашита у них красная кокарда. Так вот 2 года назад лишился Филиппа Мохара обоих своих двоюродных братьев. Когда после сражения под Медельином маршал Виктор, тот самый, что до недавнего времени командовал всеми войсками, державшими в осаде Кадис, приказал расстрелять 400 испанских солдат, в большинстве своем раненых, лишь за то, что были в крестьянских своих обносках. Соливар чувствует, что под ногами, обутыми сегодня в альпагаты, ночью ведь нипочем не угадаешь, во что вступишь, обо что наколешься, песок. Подошва выступает по мягкому, по светлому. Вот он, берег и кромка моря, не дальше полусотни шагов, благо прилив. Поглубже став в бухте на рейде, испанские канонерки, с фланга прикрывая отступающих, продолжают размеренно бить по Форт-Луису и по восточной части побережья, вспышки выстрелов отражаются в тихой воде. Мохара знает, как опасно долго торчать на открытом месте. Того и гляди, подвернешься под пулю не от врагов, так от своих. Отбегает чуть левее, ищет укрытие за развороченными стенами форта Матагорда. От быстрого и долгого бега в ушах будто колокол звенит и дыхания не хватает. На берегу вокруг себя он видит, как стремительно мечутся тени, испанцы вперемешку с англичанами. А дальше за фортом, будто потешные огни, переливаются цепочки оружейных выстрелов, это бьют французы. Над головой со свистом проносятся шальные пули, а когда с канонерки в очередной раз ударяет орудие, бомба уходит в недолет, и пламя разрыва освещает на миг черные полуразвалившиеся стены. Мохара, спеша туда, к ним под защиту, догоняет человека, бегущего впереди, но еще не успевает поравняться с ним, как гремит новый залп, и тот падает ничком. Соливар не задерживается, проносится мимо, стараясь лишь не споткнуться о распростертое тело, и вот, юркнув под стену, переводит дыхание, закрывает наваху, прячет ее за кушак, с тревогой вглядываясь тем временем в берег. Не очень далеко он замечает продолговатые очертания баркаса. Когда гремит новый выстрел с канонерки, они отчетливо выделяются на фоне черной воды, а вместе с ними и люди на борту, и те, кто барахтается в море, торопясь доплыть. Мохара, не раздумывая, закидывает ружье за спину и, что есть мочи, несется к морю. Ноги вязнут в рыхлом песке, бежать трудно, но все же ему достает проворство, чтобы успеть добраться до уреза и по пояс в воде уцепиться за планшир. Сразу несколько рук ухватывают его за руки, за плечи, тянут вверх, помогают перевалиться через борт. Измена по-прежнему слышится на разные голоса. Появляются новые беглецы. Зарево далекого пожара очерчивает их силуэты, карабкаются на баркас, в повалку грудятся на палубе. Теряя равновесие, Мохара невольно хватается за кого-то, и тотчас раздается крик боли и несколько непонятных слов на чужом языке. Соливар пытается подняться и податься в сторону. В поисках опоры снова цепляется за вроде бы голое на ощупь плечо соседа, и тот снова вскрикивает еще громче. Отдернув руку, Мухара замечает у себя на ладони большой обожженный лоскут содранной им кожи. Вот уж подлинно разверзлись хляби небесные. Льет так, будто в темных, низко нависших тучах открылись какие-то шлюзы, из которых низвергаются отвесные потоки воды. Шквалистый ветер с дождем, стегавшие Кадис утром, к полудню сменились ровным, постоянным, устойчивым ливнем, который запрудил весь город, рассыпает частную мерную дробь по навесам и крышам, разливает бескрайние лужи и ручьи на мостовой, посыпанные песком, чтобы копыта лошадей не скользили. С балконов свисают мокрые полотнища флагов и поникшие, размочаленные под струями воды цветочные гирлянды. Рахелио Тисон, найдя убежище под арочным входом в собор святого Антония, среди тысячной толпы людей, прячущихся под зонтиками или под навесами, наблюдает за действом, которое, невзирая на дождь, разворачивается на помосте посреди площади. В Испании, ну или в Кадисе, теперь символизирующем ее, отныне есть конституция. Сегодня утром состоялось ее провозглашение, и непогода не смогла омрачить торжество. Памятуя, что французская артиллерия с недавних пор бьет по городу не в пример чаще и точнее, нежели раньше, возникли совсем не беспочвенные опасения, что неприятель постарается принять в праздновании посильное участие. И потому благодарственный молебен и церемонию из кафедрального собора перенесли в церковь Кармен на Аламеде, куда бомбы покуда не долетают и где восторженная толпа, весь город без различия сословий и состояний высыпал сегодня на улице, стойко и терпеливо выдерживала неистовые порывы ветра, беспощадные струи дождя, не дрогнув и после того, как внезапно повалилось, никому, впрочем, не причинив вреда, старое дерево. И это происшествие не только не обескуражило горожан, но и подбавило им воодушевление. Над Кадисом плывет колокольный звон со всех церквей, а залпом артиллерийского салюта, гремящего с площади из кораблей на рейде, отвечает грохот неприятельских батарей на другом берегу бухты. Ибо сегодня, 19 марта 1812 года, французы празднуют тезаименитство короля Жозефа I Бонапарта. Сейчас, во второй половине дня, торжества идут своим чередом и заранее расписанным порядком. И Рахелио Тисона по-прежнему удивляет неслыханный наплыв людей. Исхлестанные утренним ливнем горожане так и стоят под дождем, внимая тексту Конституции, который был читан уже дважды. Сначала перед зданием таможни, украшенной большим портретом Фердинанда VII, а потом на площади Ментидеро. Когда завершится третья церемония здесь, у собора святого Антония, процессия в сопровождении публики двинется к дверям часовни Сан-Филиппо-Нери, где назначено быть четвертой и где ожидают депутаты, нынче утром вручившие экземпляр только что отпечатанной Конституции членам регенства. Забавно, размышляет Тисон, что это событие сплотило, пусть и на несколько часов, всех жителей Кадиса, побудив их ликовать так дружно и единодушно. Кажется, будто и самые непримиримые критики конституционной авантюры разделили общее веселье, прониклись надеждой и с удовольствием поддались царящему в городе настроению. Или, по крайней мере, делают вид. Комиссар вспоминает, как удивлялся сегодня утром, видя, что кое-кто из самых ярых и твердокаменных монархистов, на дух не переносящим любое упоминание о приоритете нации, не отказался от участия в празднествах, аплодировал вместе со всеми, ну или недовольство свое держал при себе, а рот на замке. Даже те двое депутатов, некий Льямас и бискайский представитель Эгия, которые до самой последней минуты наотрез отказывались одобрить Конституцию, один заявлял, что не признает верховенство нации над монархом, второй ссылался на древние жалованные привилегии фуэрос своей провинции, все же сегодня утром поставили свои подписи после того, как им предложили на выбор. Либо они присоединятся к остальным, либо их лишат права зваться испанцами и вышлют в молниеносные 24 часа. В конце концов, ехидно замечает про себя Тисон, творить конституционные чудеса способен не один лишь все захлестывающий порыв патриотического восторга, но также и опасливое благоразумие. Чтение окончено, и торжественная процессия вновь трогается с места. Движется к улице Торре в сопровождении кавалерийского эскорта вдоль выстроенных шпалерами войск, взявших на караул под потоками воды, просто изничтожающих их мундиры, под ярую медь духового оркестра, от ливня звучащего приглушенно и чуть надтреснуто, и радостные, вопреки ненастью, крики толпящихся на тротуарах горожан. Когда шествие проходит мимо церкви, Тиссон может рассмотреть нового губернатора Кадиса и командующего океанской эскадрой дона Каэтано Вальдеса. Этот человек, сухопарый и подбористый, с длинными спускающимися до самого ворота генеральского мундира бакенбардами, командовал Пелайо при Сан-Висенте и Нептуном при Трафальгаре. Он не обращает внимания на потоп и сосредоточенно несет в руках переплетенный в красный софьян экземпляр Конституции, оберегая его по мере сил. С тех пор, как, сменив дона Вильявисенсио, введенного в состав регенства, он занял пост гражданского и военного губернатора Кадиса, комиссар лишь раз виделся с ним в присутствии главноуправляющего полиции, причем разговор вышел до крайности неприятным. Каэтано, в отличие от своего предшественника, воззрений придерживается либеральных. А по натуре оказался человеком прямолинейным и жестким, отнюдь не политичным, что вполне, впрочем, согласуется с его грубоватыми манерами старого флотского служаки. С ним ни многозначительные умолчания, ни иносказания, что называется, не пляшут. Едва выслушав доклад о погибших девушках, новый губернатор с предельной ясностью уведомил обоих полицейских, за отсутствие результатов отвечать придется им обоим. Касательно же способов ведения следствия по этому или по любому иному делу, он предупредил Тиссона о послужном списке, которого имел, кажется, исчерпывающее представление, что не потерпит ни пыток на допросах, ни самочинных безосновательных арестов, ни прочих злоупотреблений властью, идущих вразрез со свежепровозглашенными свободами. «Испания стала иной», — сказал губернатор на прощание. «И возврата к прошлому не будет ни для вас, ни для меня. Так что лучше нам иметь это в виду с самого начала».